Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. А в гостях у нас, я сегодня рад приветствовать старшего священника храма, памятника во имя всех землерусской просиявших города Екатеринбурга, протоиерея Максима Меняйла. Отец Максим, добрый вечер.
Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. С праздником.
С Днем памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
С Павлом днем.
Да. Ну вот в эти дни столица Урала, ну и, наверное, вся Россия готовится к празднованию Дня памяти святых царственных страстотерпцев. Неоднократно мы в эфире нашего телеканала об этом нашим зрителям рассказываем. Телеканал «Союз» по традиции в дни памяти 16-17 числа будет осуществлять прямые трансляции богослужений. Ну вот, наверное, центром событий становится Екатеринбург, становится храм на крови, монастырь в честь святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Это город, где была убита царская семья, это место, где она была убита, и место, где были уничтожены их святые останки. Вот, отец Максим, вы с 2003 года, помнится, являетесь старшим священником храма на крови, свидетелем народного почитания и любви к царской семье являетесь. Что меняется с годами? И что есть царские дни?
Царские дни развиваются, набирают силу. Надо сказать, что крестный ход, который совершается после богослужения в храме до Ганиной ямы, он тоже не в первые годы стал совершаться. Но уже храм строился наш, еще не был освящен. Но, тем не менее, вот мы свидетели этой новой святой такой традиции. И первые крестные ходы, они были не такие многочисленные. Всегда люди были, всегда они приходили. Но вот такая массовость, она в последние годы, она просто удивляет. И каждый год все больше и больше людей, слава Богу, специально приезжают для участия в службе, для участия в крестном ходе. Впервые тоже 5 лет назад, в 2012 году, мы совершили богослужение еще под открытым небом. Раньше мы как-то умещались в храме, выносили трансляцию, ставили даже экраны. Но вот это решение, которое было инициировано нашим владыкой, митрополитом Кириллом, оно очень такое значимое, очень мудрое, потому что мы видим службу практически со всех концов, уголков окрестного квартала, с улицы Царской. Мы можем встать, где бы мы ни находились, мы видим святой алтарь, он открыт в виде выносной сцены. То есть большее количество людей могут принять участие и уже непосредственно наблюдать и молиться за богослужением. Поэтому действительно царские дни, они развиваются, набирают силу. Мы видим это каждый год, и для нас это действительно главнейшее, важнейшее событие наряду с Пасхой богослужебного года.
Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю возможности задать свой вопрос отцу Максиму в социальной сети ВКонтакте под анонсом программы, которая закреплена в нашей официальной группе телеканала «Союз». Действительно, с каждым годом все больше людей принимает участие в ночном богослужении, в крестном ходе. И можно не считать даже людей, а просто оценить то количество людей, которое вот простирается по центральным улицам, затем, которое выходит за город, в пригород Екатеринбурга. А есть ли такие года, которые запомнились вам больше всего? Вот, допустим, лично мне запомнилось богослужение, ночное, может быть, года 3 назад, когда оно было, ну, понятно, что ночью, но вдобавок ко всему был ливень, которых я в жизни не видал, и даже зонтик, который был у меня с собой на всякий случай, через него вода протекала, через зонт. И был было такое состояние очень интересное, когда даже погода, ну, как-то показывала всю трагичность ситуации, когда были страшные молнии, когда они высвечивали улицу чуть ли не до бела. И вот мне почему-то этот год запомнился.
Дмитрий, да. И что меня больше всего поразило, не то, что, конечно, дождь, потому что мы живем на Урале, ну, и да, дождь – это естественное состояние наше климатическое, даже более естественное, чем, например, солнечная погода, такая, как сегодня. А то, что под этим дождем люди стояли, никто не расходился. И в какой-то момент я даже посмотрел и вижу, что люди прибывают. То есть вроде бы их должно становиться меньше, но наоборот. Те, кто собирался на службу, они доходили, они раскрывали зонты над собой. Вот потом дождь прекращался, зонты убирались. Но люди как пришли, так и стояли всю службу. Это было замечательно. Но еще один такой год, я помню, когда немножко я сам приболел и на службе чувствовал себя неважно, простыл, и как раз пошел дождь, и я принял решение, что в этот год, это было где-то самое начало еще в этой традиции, что я не пойду на крестный ход. Как-то мне подумалось, что вот ввиду моего состояния лучше мне воздержаться. И вот вы знаете, пока сейчас помню, просто вот поделюсь своими ощущениями, что когда крестный ход выдвинулся под этим проливным холодным дождем, я почувствовал, как будто благодать Божия уходит вместе с этим крестным ходом, в том числе и от меня. И вот, к сожалению, болезнь только усилилась. Но те, кто под этим дождем прошли, промокшие до нитки, и не очень много было, но это действительно были очень мужественные и крепкие верой люди, все они живыми и здоровыми возвратились, и ничего близкого даже, связанного с болезнями, там, с немощами, с ними не случилось. Поэтому царские дни – это большая радость, но и некоторые испытания для нас. Мы можем проявить свою веру, свое терпение. Мы можем действительно совершить какой-то подвиг, в том числе и перешагнуть через какие-то свои немощи и отстоять службу. Кто как может, опять же. Это не значит, что обязательно человек, вот прямо он, обязательно должен пройти весь крестный ход. Мы всегда говорим о том, что нужно здраво отнестись с рассуждением к своим возможностям, понимать свои силы. Вот. Но если даже человек и не рассчитает вдруг, то, пожалуйста, мы всегда придем на помощь. Епархия внимательно следит за тем, чтобы были автобусы, для того, чтобы подвести уставших, можно было сесть и получить медицинскую помощь. Внутри крестного хода всегда есть люди, которые этим занимаются, наши сестры, милосердие. Поэтому не стоит ничего бояться, можно и стоит попробовать. Что-то не получится, ничего страшного, потому что Господь видит, примет наш подвиг таким, каким он есть, таким, каким он совершается нами.
Множество людей в эти дни стекается в столицу Урала, в Екатеринбург, на царские дни, на День памяти святых царственных страстотерпцев, затем День памяти великомученицы Елизаветы и инокини Варвары Полопаевски. Храм на Крови как-то, ну, безусловно, помогает, но вот каким образом может помочь, допустим, в размещении, в транспортной какой-то доступности, объяснении всего происходящего, в плане того, что будет, во сколько все начнется, во сколько будет исповедь, причастие, литургия, чтобы человек как бы приехал в Екатеринбург, да, не потерянным, он может же один приехать, в общем-то.
Да, если человек приезжает, он, конечно, хочет попасть на исповедь, и он действительно задается этим вопросом, а будет ли такая возможность, а успеет ли он. И надо сказать, что не переживайте, более 100 священников будет исповедовать, так как это было и в прошлом, позапрошлом году. У нас такая традиция сейчас в Екатеринбургской нашей епархии, что буквально все священники, за исключением, может быть, десятка, или, может быть, чуть больше тех, кто болеет или находится на крупных приходах. Они остаются по своим храмам совершать богослужение, а все остальные приходят к нам. А это несколько сотен священнослужителей. Поэтому исповедь будет для всех. Исповедь будет проходить все всеночное бдение. Потом до момента святого причащения, без всяких пауз. Причащаем мы тоже в последнее время из 100 чаш, тоже из разных мест, из нижнего храма, в верхнем храме, внизу на улице Царской спускаются двусвященники. Если человек приезжает и он не знает, где остановиться, конечно, мы, у нас такие, у епархии нет таких, к сожалению, возможностей, чтобы размещать тысячи человек. Мы можем дать какой-то приют, какой-то кров, крышу и место для отдохновения в тех палатках, которые мы устраиваем с помощью наших военных, где могут, ну, кратковременный какой-то найти себе приют уставшие паломники. Но мы можем проконсультировать, где есть недорогие общежития, гостиницы. Для этого в храме на Крови, на Ганиной Яме есть такие информационные службы, работают наши сотрудники. Они консультируют, они подсказывают, в том числе и как добраться до того или иного храма или монастыря. Ну и вот по храму на Крови я могу сказать, что начиная с 13-го, с 14-го, вот особенно с 15-го числа, мы принимаем и, конечно, кормим паломников, которые приходят. И мы обязательно перед крестным ходом кормим несколько тысяч человек, до 7 тысяч человек мы кормим перед самым крестным ходом, уже перед божественной литургией, после всеночного бдения. Поэтому все условия для того, чтобы как-то привести себя в порядок, в том числе они есть около храма. Я думаю, что...
Скажите, наверное, за те годы, что вы помогаете организации, организуете царские дни, наверное, уже можно составить целую памятку для паломника, для крестоходца, что делать можно, а чего, может быть, категорически нельзя. Думаю, может быть, пройдемся по таким пунктам.
Ну, правила очень простые. Просто руководствоваться здравым смыслом, понимать, что крестный ход – это продолжение богослужения. Это тоже богослужение, поэтому мы совершаем крестный ход чинно, благовейно. Стараемся идти так, чтобы не забегать вперед священнослужителей и епископов. Темп, кстати, стараемся последние годы, и вот на наших совещаниях и обсуждалось в этом году, что будет избираться такой темп крестного хода, который будет доступным, удобным, в том числе и для людей немощных. То есть мы никуда не бежим. Это не соревнование, это не марафон, не олимпиада. Мы идем и молимся спокойно, все вместе, дружно, одной семьей, одной церковью. Есть люди, которые обеспечивают порядок. Они иногда что-то просят сместиться как-то, направить. Или, например, как на мосту мы делаем, сузить крестный ход, потому что мост, он расшатывается, и даже некоторые переживали, потому что, не дай бог, что войдет в резонанс, поэтому мы как бы облегчаем вес проходящих за счет того, что единовременно не даем широкой массе зайти на мост. Поэтому ну, такие моменты надо прислушиваться. Надо стараться выполнять. А по ходу движения будет тоже предоставлена и вода для всех. Но надо отметить, что наш крестный ход, он имеет такую особенность, что он безостановочный. Я от многих слышал, кто участвует давно в крестных ходах, и в том числе в Великорецком, вот в этом самом большом, самом длинном, и в других, что часто бывают привалы. Ну, примерно где-то раз в один час, может быть, раз в два часа. У нас крестный ход без привалов, он безостановочный и проходит в ночью, поэтому в каком-то смысле, да, он такой очень довольно интенсивный и, может быть,
кому-то непосильный,
кому-то непосильный, да, может быть и такое. Поэтому вот стараемся как-то, думаем, как сделать так, чтобы хотя бы за счет, например, снижения темпа крестного хода, как-то людям было просто удобнее идти, чтобы они не спотыкались друг от друга, не бежали и спокойно дошли. Самое главное – это то состояние внутреннее, которое мы получаем, стяжеваем через вот это делание внешнее. А не то, что за какие минуты и часы совершили. Это быстрее, там, может быть, или чуть медленнее. Поэтому мы преследуем духовную цель – почитание царской семьи, прославление их подвига. Это крестный ход покаянный. Просим Господа помочь нам в исправлении нашей жизни. Молимся о даровании Его благодати, милости нам, семьям нашим, Отечеству нашему. Поэтому вот об этом мы должны думать. И ничто внешнее должно нас отвлекать и нам мешать.
Как сохранить вот этот молитвенный настрой?
Я думаю, что через внимание, через молитву, которая в том числе и запевается во время крестного хода, очень помогает настроиться и задается определенный тон духовный. Люди идут и молятся друг с другом, молятся вслух. Если мы прислушаемся и начнем повторять эти слова святой молитвы, то мы придем в такое состояние благовейное, внимательное.
Максим, а царские дни – это не только, это, безусловно, главное и центральное событие, это богослужение 16 и 17 июля, в День памяти святых царственных страстотерпцев, в ночь, когда была убита царская семья, и вот это то, что нужно поставить во главу угла, как бы при наличии огромного множества других духовно-просветительских мероприятий, которые окружают. Но все-таки это достаточно обширная программа. Что она в себя включает, помимо богослужения и крестного хода, и как не распыляться?
Мы стараемся мероприятия культурные, просветительские вынести за 16 число и за 17, для того, чтобы в эти центральные дни сосредоточиться именно на подготовке к причастию, на молитве, на богослужении. А до 16 числа можно поучаствовать в различных программах, наших концертах, в лекциях, которые проходят в центре Царский, например, и в том числе и на Ганиной Яме. Есть расписание этих мероприятий, издан такой буклет «Царские дни». Ежегодно он издается большим тиражом. Тысячи книжек таких распространяются, они совершенно бесплатно. Можно взять их у нас в храме, или в монастыре, или в епархии. И там содержится расписание вот этих мероприятий. Также после уже 17 числа у нас состоится 3 встречи с историком, правнуком убитого здесь государем повара Ивана Михайловича Харитонова. К нам опять приехал Петр Валентинович Мультетули, который совершит беседу, встречу по царской семье, по истории их жизни, особенно последних 2 лет 17 и 18 года. Мы провели с ним цикл бесед весной этого года. Мы говорили о псковском заточении, о пребывании в царском селе. Вот теперь мы доходим уже до переезда в Тобольск, нахождения царской семьи там. И потом, конечно, и поговорим о тех 78 днях, которые государь с семьей и с верными спутниками своими провел в Ипатьевском доме, в Ипатьевской тюрьме, в доме особого назначения. Приглашаем всех поучаствовать, задать вопросы, послушать эти лекции, которые состоятся в храме на крови. уже после 17 числа. Поэтому я думаю, что вот таким образом, если распределить, отвечая на ваш вопрос, распределить свои силы, то есть ничего не предпринимать в дни богослужебные, а настроиться на службу, на крестный ход, тем более, что у нас два крестных хода. Мы совершаем 16 числа крестный ход. В 12:30 мы собираемся у станции Шарташ, на том месте, где предположительно был высажен с поезда государь с семьей и перевезен уже оттуда в дом особого назначения. Мы совершаем его до 15 часов, до храма на краю в течение 2 часов. И там уже начинается малое вечернее и дальнейшее богослужение. И потом второй уже ночной крестный ход. Поэтому 16-го уже, конечно, только это является центром программы наших празднований. И именно на это стоит уделить максимальное свое внимание и сохранить свои силы.
Ну и если времени не так много, обеспечить, чтобы оно было только вот хотя бы... Да, самое главное, точнее.
Если человек приезжает 15 или 16 числа, то, конечно, он, я думаю, что постарается сохранить себя для участия в ночной службе. И это будет правильно.
Сейчас, Максим, у нас есть первый звонок. Давайте его примем. Хорошо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Клавдия.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем ваш вопрос.
Вот вы знаете, что я хочу сказать? Вот у нас бывает крестный ход каждый год, Божьей Матери. Вот идем. То бы у нас вот 5, допустим, церквей, да, собираемся в кафедру Никольского храма, а оттуда же идем крестным ходом. Все время ходили так. Вот уже теперь 2 года, вот так, приходим на кафедру, уже с наших церквей не берут иконы, не ходим мы с нашим крестным ходом, а приходим туда, в кафедру, и оттуда, и то идем по дороге, обычно ведь идешь и под икону подходишь, да? А сейчас нам не разрешают. Все, как вынесли иконы, и идут до места, никого не подпускать, чтобы пройти под иконой. Правильно это или неправильно?
Знаете, ну, сложно сказать. Дело в том, что если определенный порядок в священном начале определяет прохождение крестного хода, то чем-то епископ, ваш епископ, я не знаю, из какой вы епархии, мы не упомянули, но он чем-то руководствуется, какими-то своими соображениями. Соображениями целесообразности, безопасности и многими другими. Поэтому я думаю, что стоит вам прислушаться к голосу своего архипастыря и понимать, что вот именно ваше участие такое послушное, с родением и продолжение этого делания, участие в крестном ходе, будет, безусловно, на пользу вам, во спасение вашей души. И если что-то даже непонятно вам, и вы всегда можете, я думаю, обратиться к священнику, к вашему, к настоятелю, он вам разъяснит, ну или к благочинному.
Здесь, Максим, а на следующий день... Точнее, даже не на следующий день, а утром 17 июля в храме на Крови совершается ранняя божественная литургия в так называемой расстрельной комнате. И некоторые из даже моих знакомых желают принять участие именно вот в этом утреннем богослужении с каким-то же особым покаянным настроем. Хотелось бы узнать, каждый желающий может, если что, попасть в эту расстрельную комнату и совершить богослужение?
Конечно, пожалуйста, приходите. Мы совершаем по традиции три божественные литургии в эти дни. То есть это, конечно же, ночная главная служба, которая совершается на улице. Как вы сказали, вот в этой царской комнате, где было совершено убийство, в 6 утра ранняя служба. А также еще поздняя божественная литургия в 9 часов утра. На все службы свободный доступ, они совершаются с собором духовенства нашей епархии, и в том числе и других, и с участием паломников. Милости просим. Приглашаем всех.
Это место, это точное место убийства царской семьи?
Да, да, это то место, которое расположено в храме, который стоит на месте Ипатьевского дома, и именно там мы совершаем свои службы, особенно важные, особенно значимые. Это каждое воскресенье ранняя служба, это служба каждую среду ночная у нас совершается, потому как государи были убиты со вторника на среду, вот этот день тоже у нас почитается. И также там мы молимся ночью каждое 17 число любого месяца, в том числе тоже из-за этого, чтобы почтить и память этого числа.
Мне кажется, стоит поговорить еще и о почитании святой царской семьи, потому что любой святой человек для нас является примером, и у каждого из них мы можем чему-то научиться. Безусловно, вере в Бога, упованию на Бога. А чему мы можем научиться у царской семьи?
Да хоть чему доброму, святому, потому что государь был удивительный человек, и вообще вся эта семья такими качествами обладали, которые сегодня кажутся нам часто даже недостижимыми. Ну вот по воспоминаниям современников, вот даже хотя бы вот один пример, никто не слышал никогда, чтобы государь повысил на кого-то голос. Ну вот вроде бы что такого? Ну, может быть, это не на столпе стоять, как там Симеон Столпник, да, или там как Павел Фивейский, не в пустыне жить. Но вот попробуем мы это сделать. У нас получается это в нашей жизни. Вот у государя получалось. То есть вот такое было устроение. Это же от внутреннего устроения. И недавно я смотрел передачу, где наш историк тоже описывает, как государь, когда уже совсем нагло стали обращаться те, кто охранял его, он, ну, в таких формах деликатных, вежливых, высказывал свое негодование. Вот примерно так, что вы знаете, раньше мне приходилось общаться с людьми более учтивыми. Вот что-то в таком духе. А когда тебя пытаются всячески унизить, тебя пытаются вывести из себя, показать свое превосходство мнимое, а в ответ ты слышишь вот такой короткий укор. И по воспоминаниям тех, кто охранял государя, он смотрел и улыбался, и в том числе и смотрел ему в глаза и улыбался. То есть какое надо иметь внутреннее устроение, чтобы в таких тяжелых обстоятельствах
еще иметь возможность, да?
Да, на грани жизни и смерти вот таким образом себя вести. Ну и, конечно, любовь, которая была в царской семье, это просто что-то бесподобное, это удивительно, это то, что потеряно в мире, и то, что как бы по мнению некоторых ускользает от нас, вот это состояние. Почему так важно нам по образу царской семьи выстраивать и свои семьи, ну, по крайней мере, пытаться и брать пример именно с них. Поэтому царь — это царь наш величайший государь, и как управитель нашей державы, и как помазанник Божий, как охранитель православной веры, и как христианин, как хозяин земли русской, как отец своего семейства, отец своего народа. Где бы мы ни посмотрим, везде удивительный пример. Везде. Поэтому государь — это одна из ключевых личностей нашей истории. И мы неустанно говорим об этом, что он есть тот ключ к решению многих проблем, которые стоят сегодня перед нами. Если мы обратимся к нему, к его жизни, к его подвигу и обратимся к нему с молитвой, то он будет помогать нам выправлять нашу никудышную жизнь к спасению и к созиданию лучшей жизни, и здесь, в том числе, на земле.
У нас есть еще один звонок. Давайте его примем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Ирина Николаевна. Проживаю я в Ростовской области, город Миллерово. У меня, извините, добрый вечер, пожалуйста, всем в студии.
Да, добрый вечер, мы вас слушаем.
Я хотела задать такой вопрос. Вот сейчас в царской семье собирают деньги на установление памятников Дивеева. Вот. А я бы хотела спросить, а не лучше было бы его поставить, например, в Ипатьевском монастыре? Потому что все-таки царская семья как бы оттуда пошла. Вот семья именно Романовых.
Ирина Николаевна, я думаю, что если есть желание монастыря Дивеевского поставить памятник, то ничего, наверное, плохого в этом нету. Тем более, что вы, наверное, помните, и наши телезрители, что именно государь способствовал прославлению преподобного батюшки Серафима в 1903 году. И он расписывался на документах, он ускорял канонизацию, и он потом приехал со всей своей семьей и участвовал в прославлении. Он стоял на коленях на службе, на коленях вставал, молился горячо преподобному. Александра Федоровна окуналась в источник святой, и после этого у них родился сын долгожданный 12 августа 1904 года, наследник цесаревич Алексей. Поэтому я прекрасно понимаю, что если монастырь Дивеевский, он желает иметь памятник государю, то это очень мудрое решение, очень понятное, очень такое приветствуется, я думаю. Ну а почему самое главное, почему одно должно мешать другому? Почему нельзя поставить отцу нашему, царю нашему, батюшке, почему нельзя поставить в том числе памятник и там, и там? То есть вот я думаю, что в том числе и в Костроме. Я бы вот и в Екатеринбурге даже поставил еще памятник царю. С удовольствием, просто вот. С радостью, с большой. Если бы это только от нас зависело, но у нас нет памятника в городе даже Святой Екатерины. В честь нее назван наш город. И то здесь памятник государю у нас есть, слава Богу. Прямо в храме на крови. И там изображено, как государь спускается по ступенькам Ипатьевского подвала вместе со всей своей семьей для принятия вот этой мученической кончины своей. И есть у нас памятник государю всей семье на Ганиной яме, слава Богу. Но если бы еще было желание такое у народа, вот как помните, что, когда после освобождения крестьян очень много памятников было Александру II, почему? То есть было такое народное желание, движение души народа. Поэтому это очень хорошо. И одно не обязательно должно исключать другое. Пусть будет и там, и там.
Царская семья прославлена в лике страстотерпцев. Не так уж и много святых людей, которые причислены именно к этому лику. Расскажите об этом подвиге. Вообще достаточно часто люди спрашивают, а за что царская семья была причислена к лику святых? За сам ли факт убийства, что иногда их называют мучениками, страстотерпцами?
Вы знаете, главное понимать, что не может так вот человек быть обычным таким вот, и жизнь его протекать вдали от Бога, а потом внезапно вот как-то происходит какое-то вот преображение такое. И хотя и такие случаи, конечно, есть в истории, но тот же, как мы знаем, из преданий даже благоразумный разбойник, то есть тоже это было не первое его доброе дело. По преданию он не дал в обиду как раз святое семейство, которое направлялось в бегство в Египет. И вот эта шайка, которую он возглавлял, или был одним из главарей, она вознамерилась причинить неприятности, страдания святому семейству. И он, а он как раз был тем человеком, который пожалел эту семью и не дал ее в обиду. И вот потом это доброе дело, оно проросло вот в такой уже подвиг на кресте. То же самое можем сказать про государя. Это целожизненный подвиг. Вот о чем хочется сказать. Целожизненный подвиг. Он родился уже и понес, вот с момента рождения понес этот свой крест. Ответственность, вот это обучение, осознание своей миссии. И для этого он готовился. Для этого он себя сохранял. Он сохранял что? Душу свою сохранял. В чистоте, в непорочности он сохранял себя для того, чтобы вот принести себя в эту жертву. Поэтому вся жизнь государя и всей семьи – это была подготовка вот к такому концу. Все, что он делал, было связано с его христианским служением, почитанием Бога и движением вот по этой вот, по этому пути, который был для него крестным изначально. Об этом он, как вы знаете, все время говорил. Он связывал с датой своего рождения, с днем праведного Ивы многострадального. Поэтому вся жизнь государя это была подготовка и была освящена благодатью Божией. Ну, Иоанн Кронштадтский, когда эти слова сказал? Сразу после кончины разве? Он, Иоанн Кронштадтский, он представился в 1900, если память не изменяет, 9 году. И вот он при жизни говорил, что царь у нас праведный, благочестивый жизни. Поэтому если мы говорим, что только за смерть, но это Иоанн Кронштадтский этому противоречит. Царь у нас праведный, благочестивый жизни. И Богом дан ему тяжелый венец, тяжелый крест ему дан. Вот что говорил Иоанн Кронштадтский, праведник наш, отец, духоносный. Поэтому, да, действительно, он был убит в среде своего народа, но, безусловно, за Христа. Поэтому его можно назвать и мучеником, и великомучеником. Вот мы никак не погрешим, вот с моей точки зрения. И ничего здесь не поменяется, ни в худшую ни в сторону, ни в лучшую. Это...
У нас есть еще один звонок. Давайте его примем. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут? Мы вас слушаем очень внимательно.
Да, ну такой вопрос. Вот это выдвигают ноги, вот эти вот памятники святым. А вот по Библии написано, вот, что вот, говорится, вот, не поклоняйся идолу, сделано. Вот сделано вот это, из камня и прочее. Вот тут вопрос, идол не те ли, идол, что, допустим, поклоняемся святым, ставим памятники. Угу. Такой.
Понятно. Ну, конечно, это которые памятниками ставим святым, это, конечно, не идолы, безусловно. Потому что что это были за идолы? Это были разные изображения, изображения животных. В Библии описано, что древние евреи, да, действительно, когда Моисей зашел на гору Синай, чтобы получить 10 заповедей на скрижалях, то они сделали себе из золота тельца. Вот. И этому тельцу они поклонялись. А здесь мы, когда делаем памятник, это как икона. Вот я думаю, что так нужно воспринимать. Это образ, образ святого. И когда мы почитаем святого, кого мы почитаем в конце концов? Мы почитаем ту благодать Божию, мы почитаем Бога, который прославил этих святых. Мы поклоняемся Отцу Небесному, который благодатью своей, благодатью Святаго Духа, Он почивает в мощах этих святых угодников Божьих. Поэтому здесь, конечно, ничего антихристианского нет. Эти памятники очень имеют большое назидательное значение. Но вот вы посмотрите, как действовали большевики, когда они пытались вытравить все христианское и доброе из нашего народа. Они поставили буквально на каждом углу памятники вот вождям мирового пролетариата. Мы до сих пор не можем очистить наши города вот от этой скверны. Они где-то везде стоят, куда-то руками машут, куда-то что-то нам показывают.
Чему-то учат.
Чему-то нас учат, да. И около них ходят дети, и дети понимают, что да, что-то это значимое, значит, какая-то персона. А персона это, ну, это последний негодяй, и это кровопийцы и людоеды, которые их именами названы до сих пор наши улицы. А если бы они бы видели благородные лики царя Николая, преподобного ученица Елисавета, Александра Невского, или вот государя, например, Александра I, который Федор Томский, наш царь тоже, который прославился в лике святых и тайно ушел и уклонился от своего звания, от своего земного пути царского и стал праведником, вот таким простым человеком. И, безусловно, знают все, что, кто он есть. Вот, пожалуйста, Александру Первому, который победил французов. И, кстати, им и стоят памятники, и мосты в Париже названы в их честь. И в Санкт-Петербурге стоял памятник Александру Третьему. Замечательный, просто прекрасный памятник. Сейчас, как питерцы говорят, там на этом месте находится стамеска. То есть, ну, некая стелла. А чему может научить стелла? Ну, может быть, правильности линий, может быть, геометрии.
Ну, может быть, пониманию того, что это Петербург.
Ну, да, ну, может быть, да, если Петербург будет ассоциироваться, ну, с какой-то, может быть, стеллой, с очередной, ну, может быть, да. Ну, может быть, это понятно, но бессмысленно. А вот памятник преподобному Сергию в Сергиевом Посаде, это очень, очень большой смысл имеет. Почему? Вы подойдите, посмотрите на его изображение. Какой у него взгляд. И через скульптуру это художник может передать. Вот недавно мы открыли памятник преподобной ученице Елизавете Волопаевске. Замечательное событие, радостное. В этот год столетия революции появился памятник этой великой святой русской, которая там закончила свой земной путь. И люди приезжали, когда с открытия этого памятника, они, ну, не скрывали просто свое счастье и радости, потому что это действительно прекрасный образ замечательного человека, который будет воспитывать в том числе и молодежь.
Безусловно, создается такая выдуманная ценность, но в частности я говорю про те памятники, которые были установлены в советское время, на которые, на мой взгляд, уже никто не обращает внимания, но они просто стоят. И при этом ценность их высоко охраняется. И стоит завести речь о том, чтобы их убрать, поставить в какой-то специальный парк. Были же такие предложения. Начинается сразу волна протестов. Вы что, это же наша история. Но, к счастью, допустим, улица Царская, бывшая Толмачева, слава
есть.
Богу, теперь храм на крови,
да,
на улице Царской.
Примеры положительные.
Да. Или, помнится мне, памятник императору Николаю II есть в Крыму, был установлен.
Ну, вот тоже не так давно. Памятник царю Николаю открыли в Сербии. Совершенно новый памятник, несколько лет назад, вот буквально 2-3 года назад. И его открывал и патриарх сербский, и наш святейший патриарх присутствовал, наш министр культуры, наши посольства, дипломаты. И, по-моему, премьер-министр Сербии в том числе. Поэтому, конечно, любой народ, он совершает вот это вот дело восхваления тех, кто является добрый пример и оставил след в истории. Поэтому сегодня, да, есть у нас такая немощь, что мы мы все время оглядываемся, мы так не можем определиться на национальном уровне все-таки, куда мы идем, кому мы принадлежим. И да, мы говорим,
какой,
что...
Какой истории мы придерживаемся?
Да, да, то есть советская история, мы не отвергаем ее, безусловно, потому что и в ней было много хорошего, о чем сказал патриарх, что в каждом периоде нашей истории содержится какое-то стояние, какие-то преодоления, какие-то свершения, какие-то достижения. Но что-то плохое из этих периодов мы должны переосмысливать и подвергать ревизии, конечно, эти ценности.
У нас осталось буквально несколько минут до окончания программы. Наверное, какое-нибудь духовное напутствие. Напутствие всем тем людям, которые станут участниками царских дней, которые придут на богослужение, которые собираются в крестный ход, те, кто живут в Екатеринбурге или окрестностях, или те, кто приедут к нам из разных уголков России, или, может быть, даже стран ближнего и дальнего зарубежья.
Как всегда, приглашаем от имени нашей епархии, от имени нашего высокопреосвященнейшего владыки, от имени всех нас, уральцев, екатеринбуржцев, жителей города Святой Екатерины, мы всех ждем на царские дни, чтобы вместе со всеми, кто приедет или кто даже будет вдали от нас молиться в этот день, чтобы обратиться с горячей, слезной молитвой батюшке-царю нашему, всей семье его и всем спутникам, которые с ним пострадали, ибо они являются действительно самый святой христианский пример жизни и смерти за Христа. И их молитва, их подвиг, их пример очень нужны сегодня нам в нашей жизни. Поэтому дай Бог, чтобы эти дни принесли нам духовное утешение, обновление, и чтобы Господь посетил нас обильно своей благодатью. Мы всех ждем на царские дни.
Спасибо вам, отец Максим. Наверное, стоит только добавить, что подробную информацию о программе «Царских дней», которая включает в себя и богослужение, и духовно-просветительские мероприятия, можно найти на сайте Екатеринбургской епархии. Ну и, по-моему, новшеством этого года является то, что до Алапаевска 17-18 июля все желающие могут добраться на бесплатном электропоезде, который предоставляет Российская железная дорога. Отправление с Екатеринбургского железнодорожного вокзала.
Да.
И у всех есть возможность.
Облегчается путь, в том числе и до Алапаевска на следующий день. Поэтому ничего не бойтесь, приезжайте, мы вас всех ждем.
Уважаемые зрители, напомню, протоиерей Максим Меняйло, старший священник храма «На крови», был сегодня в гостях в нашей студии. Благодарю вас, отец Максим, за эту беседу. Спасибо за приглашение. Будем обязательно еще анонсировать и рассказывать о царских днях, приглашать наших зрителей. Ну и по традиции постараемся осуществлять прямую трансляцию богослужений в этот важный для Екатеринбурга и для всей нашей страны день, в этот период. Спасибо.
Храни Господь.
Уважаемые зрители, благодарю вас за внимание. Всего вам доброго и до встречи в эфире телеканала «Союз».